Постскриптум. Небо. Оно, словно оцаревшее полотнище, провисало над огромным валуном, у которого сидел одинокий человек в старинном доспехе. Небо грозило прорваться яростным, коротким и совершенно бесполезным ливнем, столь обычным для середины осени на окраине Мейлане, северной границы Эмирата, в черте песков Кулхан. Беззвучно полыхнула синяя ветвистая молния. Грома не было. Совсем. И воздух ощутимо давил на плечи. Судьба лениво лежала поверх валуна, свернувшись в скользкое чешуйчатое кольцо вокруг прямого и узкого меча с кистями на рукояти. Рядом с мечом, похожим на рог сказочного зверя Цилинь, лежал тяжелый кинжал Дзюте с тупым граненым клинком и односторонней гардой. Человек сидел, привалившись спиной к нагревшемуся за день камню, и бездумно поглаживал пальцами левой руки предплечье правой. Кожа под пальцами была твердой и чешуйчатой, подобно судьбе на валуне, но теплой, живой. Или просто это металл отдавал накопленное тепло. Кто знает. Потом послышались шаги, и к валуну неспешно приблизились двое.
«Я понимаю, так было надо»,
— это сказал первый. Стройный, сухощавый мужчина лет 45, держащийся подчеркнуто прямо. Лицо мужчины было строгим и спокойным. Замолчав, он плотно сжал тонкие губы, отчего те побелели и стали похожи на давний шрам, вынул из ножен длинный меч Эсток, святой гарда из четырех полос черной стали, и положил оружие на валун.
«Но это было необходимо. Ты не мог иначе».
Последние слова произнес второй, невысокий крепыш, чьи глаза, казалось, были старше их владельца лет на 20. Он снял с плеча двуручный, слабо изогнутый меч с крохотным блюдцем, отделявшим клинок от рукояти, и воткнул его в землю рядом с валуном. Человек в доспехе молчал. Оба пришедших еще немного постояли, ничего не говоря, затем опустились на землю и превратились в неподвижные изваяния, похожие на те, что часто ставят на майланских кладбищах в качестве надгробий. Когда из-за валуна вышла старуха с ритуальным посохом секты Пайсинь в руке, никто не пошевелился.
«Я понимаю, ты не мог иначе».
И старуха прислонила к камню свой посох. Ответа не было. Старуха некоторое время смотрела на человека в доспехе, словно ожидая чего-то, потом повернулась и стала глядеть в сторону холмов.
«Каблан идет! И этот беловолосый, ишь, вышагивают. Кости ломит. Скорее бы уж гроза».
Подошедший кузнец, что было видно по обожженным, обманчиво корявым рукам, сжимавшим шипастую палицу гердан так, словно это была резная трость для прогулок, долго откашливался и хмыкал, как если бы горло его было забито песком.
«Я понимаю». Наконец выговорил он. «Я все понимаю. Так было надо».
«Так было надо», — твердо повторил его спутник, голубоглазый северянин, тряхнув льняными прядями волос, падающими ему на плечи.
И возле валуна вонзился в землю меч Эспадон высотой почти в рост человека.
«Ты не мог иначе, Чен».
«Вы что? Утешать меня пришли?» — спросил человек в доспехе, сжимая железные пальцы в кулак. «Так это вы зря. Лучше б следили за тем, чтобы гонец в Мейлань вовремя отправился».
«Гонец готов».
«Он спрашивает, что ему сказать совету»,
— бросил худой мужчина, чей эсток на камне слабо звякнул, поймав клинком порыв налетевшего ветра.
«Да или нет? Что ему сказать?»
«Пусть передаст,
Человек в доспехе зажмурился, словно собираясь броситься вниз головой в холодную пенистую воду одного из потоков Бэкнэша. А когда он все-таки открыл глаза, то они были спокойны и странно безмятежны.
«Пусть передаст. Не знаю. Два слова. Не знаю. И больше ничего».
«Не проще ли сказать, решайте сами?» — шевельнулся крепыш со старым взглядом.
«Проще. Но это уже будет почти приказ, если я скажу совету, решайте сами. А так я говорю только о себе. Не знаю. Я ведь действительно не знаю. И не хочу притворяться, что знаю. Все, что я хочу, это дойти до Джамухи Восьмирукова, встать напротив него с единорогом в руке Аль-Мутанаби и спросить, знает ли он ответы на все вопросы, которые рискнул задать, или он спрашивал, не подумав. Знает ли он, убийца не по принуждению, а во имя мертвых истин, знает ли он, что это значит учить детей убивать, получая от этого удовольствие? Да или нет? И я хочу услышать, что он мне ответит. Я очень хочу это услышать».
Из-за валуна показалась черноволосая девушка с белым обручем на лбу.
«Я понимаю».
Она опиралась на пику с торчащими из древка зазубренными веточками.
«Я понимаю. Так было надо».
И очень удивилась, когда человек в доспехе невесело засмеялся. Еще одна молния рассекла небо надвое, отразившись в полировке оружия, и показалось, что несколько грозовых клинков ударили в валун и в землю около него. Спустя некоторое время горизонт глухо зарычал, словно там, за очень плохими песками, пробуждался от сна зверь. Очень плохой зверь. И очень голодный. Еще один постскриптум. Круглолицый Кулай сидел на туго скатанном вьюке шагах в 20 от крайнего шатра, спиной к лагерю, живущему обычной вечерней жизнью, и смотрел вдаль. Сидел просто так и смотрел просто так. За ним никто не следил, как, впрочем, и за любым другим ариджитом. Руки Кулая были свободны, и он был волен в своих поступках точно так же, как полдня назад, когда пытался остановить старшего брата, не захотевшего принять Асмухатта. Так же, как сутки еще половину дня назад, когда вместе со всеми детьми Ариджа несся на мягкоруких, вставших у них на пути. Так же, как месяц с лишним назад, когда племя ариджитов отправило по приказу Гурхана Джамухи всех своих воинов на поиски торных путей через Кул-Кыис, хотя дети Ариджа и не преломляли священный пруд, клянясь в верности Восьмирукому. Волен в поступках, как любой вольный воин вольного племени. Только воля-то оказывалась на поверку ермом и ложью. Долго рассказывать, долго и больно вспоминать, как временные стойбища ариджитов, где в тот день оставались лишь женщины с детьми да старики, было окружено многочисленными воинами племен Маалеев и Локров, первыми признавших власть внука желтого бога Мо, и поникшей головой Джалме Богатур, вернувшись с мужчинами к опустевшему стойбищу, яростно дергал себя за рыжий ус, а потом открыл свои уши и сердце для велений Восьмирукова. «Ой, бой, брат мой Джалме, худо мне без тебя. Хоть и с тобой не раз бывало худо, упрямый брат мой». Кулай заворочился, болезненно морщась, и не заметил, как рядом оказался Тохтар-Кулу, старая лиса.
«Долгих лет, Кулай на Йону!» заискивающе пробормотал Тохтар-Кулу, пятерней отбрасывая назад нечесанные седые волосы. «Да хранит на Йона вечное небо! Слышал ли Кулайно-Йон, что Асмохат-Та идет вместе с детьми Ориджа в Шулму?»
«Пусть всех нас хранит небо, старик», — угрюмо отозвался Кулай. «Небо это будет совсем просто. Мужчин племени скоро не останется ни одного, а женщины будут рожать детей остроухим Малеем».
Чтобы не завыть от бессильной ярости, Кулаю пришлось вцепиться зубами в большой палец правой руки. Акте, его жена Акте, оставшаяся дома, под властью Восьмирукого, разорви его железноклювые илбисы.
«Я стар человек», — растягивая слова, почти пропел Тохтар Кулу, еле заметно улыбаясь беззубым ртом. «Но я по-прежнему способен различить след змеи в траве весенних степей. Это хорошо знал Желме Богатур, твой брат, слишком храбрый для того, чтобы состариться самому. И это знал ваш отец, Чабун-Уйон, не заставший прихода Гурхан-Джамухи и умерший от счастья в объятиях девятой жены. И это знал его отец, а ваш дед, Урхенгумыш, с которым мы выпили не один бурдюк араки. Я стар человек. Я человек, сумевший дожить до старости. И потому никто не скажет, что Тохтар Кулу глуп».
Кулай удивленно слушал Тохтара, закусив губу. «С чего бы это старик разговорился?»
«Мне снился сон, Кулай-Нуйон».
Старый Тохтар заявил это с такой невозмутимостью, что Кулай даже не подумал спросить, когда это старик нашел время спать, да еще и видеть сны.
«Мне снился сон. Я видел то, чего уже не может быть. Я видел, как живой Джилме-Богатур во главе горстки выживших мужчин племени возвращается в Шулму. Я видел, как хохочут малеи, как хлопают себя по бедрам желтоглазые локры, глядя на неудачливых детей Уриджа. Я видел, как хмурится великий Гурхан-Джамуха, выслушивая рассказ коленопреклоненного Желме о десятке другом мягкоруких, превративших степной пожар в едва тлеющую золу. Я видел, как Восьмирукий берется за рукоять своего волшебного меча и как живой Желме-Богатур опять становится мертвым».
Тохтар Кулу поморгал бесцветными ресницами, плюнул себе под ноги и грустно уставился на собственный плевок.
«И это был плохой сон», — задумчиво сказал старик. «И это был очень плохой сон. Я даже захотел сперва проснуться, но увидел второй сон и раздумал проспаться. Да, это был хороший сон. И это был такой хороший сон, что его можно было смотреть до конца моих дней, которых осталось совсем мало».
Кулай выжидательно смотрел на Тохтара, а тот все не мог оторваться от созерцания плевка у себя под ногами.
«Ай, какой хороший сон!» — наконец заговорил Тохтар. «Ай-яй, хороший-хороший, как жеребящим жиром намазанный!»
И опять замолчал. Кулай протянул руку, уцепил старика за ворот чекменя и два раза встряхнул. Третьего раза не понадобилось. Задумчивость в хитрых глазках Тохтара мигом сменилась готовностью продолжать. И Кулай еще подумал, что если бы все заботы можно было бы прогнать так просто, ой, бой, как легко бы жилось на этой ужасной земле.
«Ай, хорош сон!» — поспешно сообщил Тохтар, отодвигаясь подальше. «Сон о том, как дети Ориджа вернулись домой из Кулк-Ис. И это было хорошо. Сон о том, как смеялись Малеи и Локры и Хулайры, и это тоже было хорошо, потому что смеющийся враг — это глупый враг. И мы тоже смеялись. несясь с холма на мягкоруких. А потом мы стали умными, и большинство из нас мертвыми. И мы перестали смеяться. Я видел во сне, как хмурится Гурхан Джамуха, поглаживая рукоять своего волшебного меча. Но я видел, как хмурится Асмухатта, глядя на то, как Гурхан Джамуха поглаживает рукоять своего волшебного меча. Ой-ой-ой, как плохо хмурился Асмухатта! Даже я так не хмурюсь, когда вижу моего внука, собирающегося плюнуть в священный водоем.
Старик ударил себя по рукам, не в силах выразить ужас, охвативший его при виде гневного Асмухатта. Кулаю показалось, что на дне глаз старого Тохтара мелькают подозрительные искорки, но он решил не искушать судьбу. Тряхнешь Тохтара в третий раз, а он и вовсе замолчит. Навеки. Хотя вряд ли. Этот нас всех переживет.
«Я даже опять хотел проснуться!» Старик доверительно наклонился к Кулаю, оставаясь, впрочем, на безопасном расстоянии. «Но Асмухатта перестал хмуриться, а Гурхан Джамуха Восьмирукий перестал жить, и все увидели, что Асмухатта — это Асмухатта, а Джамуха имеет всего две руки, как и любой человек». Даже если он зовется, к примеру, старым Тохтар-Кулу. И если бы тот, кто зовется старым Тохтар-Кулу, не проснулся бы от топота чьих-то толстых ног, то он успел бы еще увидеть, как степи Шулмы говорят о мудром и доблестном Кулайну-Йоне, первым признавшим Асмухатта. Ай-яй-яй, какой хороший сон!
Твой сон врет, старик. Угрюмо бросил Кулай. Асмухатта не хотел убивать глупых детей Уриджа. Асмухатта вообще не любит убивать. А ты учил меня, что воинская доблесть — это смерть врага. Значит, ты неправильно меня учил?
Я правильно тебя учил, Кулай Мерген, ставший Кулайну-Йоном, отвечал Тохтар-Кулу. Если ты до сих пор жив... И можешь трясти меня за воротник? Значит, я правильно учил тебя. Воинский доблесть — это смерть врага. Но когда становишься старым, когда кобыла судьбы дуется на твои волосы, делая их белыми, то реже думаешь о смерти врага и чаще о жизни. О своей жизни, о чужой жизни. И понимаешь, что для каждого времени своя мудрость и своя доблесть. И это понимаешь только тогда, когда твоя собственная жизнь подходит к концу.
Старик умолк, и Кулаю не пришло в голову подгонять его.
«Ты понимаешь это?»
После долгого молчания еле слышно прошептал Тохтар-Кулу.
«Но вокруг есть много юных и доблестных воинов. И ты боишься сказать им об этом, потому что у тебя всего один воротник, потому что тогда ты станешь их врагом, а их доблесть, доблесть юных, доблесть твоих детей и учеников — это смерть врага. И ты ждешь, что придет кто-то, кто не боится говорить о новом, что придет Асмухатта».
Небо треснуло, вспыхнув синим огнем, и Кулай прислушался к оглушительному рыку верхней стаи, задравшей чью-то неприкаянную душу.
«Пошли собираться, Тохтар-Кулу», — буднично сказал Кулай. «Чего зря сидеть?»
«Да, но и он», — кивнул старик.